Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Программа «Ищем выход». В студии Матвей Гонопольский, и я представляю нашего гостя Олег Митваль, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
Приветствую вас. У нас сейчас будет такая полноформатная передача, где мы поговорим и об интригах вокруг Олега Митваля, персоны очень яркой. Это такой какой-то...
Честно говоря, может быть, вы лучше без меня поговорите, отправите меня куда-нибудь и об интригах без меня.
Или я бы сказал так, к счастью, лучше, когда сам, что ли, виновник торжества, да?
Вы знаете, виновник, наверное, все-таки не я, я получаюсь вроде как статист, потому что я на заднем фоне с какими-то кодексами... требованиями законодательства, уголовными делами достаю, а события происходят без меня.
Давайте пойдем по порядку. Значит, смотрите, дорогие друзья, вы знаете, что в программе «Ищем выход», который, впрочем, я веду не часто, потому что обычно ведет Оля Бычкова, но Ольга приболела, и поэтому веду я сегодня. Но в это время у нас обычно два голосования. И первое голосование... для вас будет некоторым образом неожиданно, потому что касается вашей персоны. Тут уже вы ничего не комментируете, я просто объявлю и запущу это.
То есть вы мне не дадите, выбежите проголосовать?
Нет, пусть вам будет стыдно прямо здесь, в студии.
Спасибо.
Значит, обычно, вы знаете, как бы чиновники, они люди не публичные. И что не касается абсолютно Олега Митваля, потому что вот как бы его деятельность, она связана вот с таким очень серьезным публичным слоем, он участвует в передачах, он отстаивает, более того, не знаю, кому кроме него позволили бы на одной из радиостанций вести регулярную раз в неделю радиопередачу.
Послушайте, в законе о государственной гражданской службе творческая деятельность разрешена, я уведомил своего работодателя, министра природных ресурсов, и по субботам,
значит, господин,
по субботам практически ем ваш хлеб.
Да, я понимаю, значит, вот именно потому, что вы его едите, в общем, короче говоря, сейчас... Не прерывайте меня, потому что я хочу запустить голосование, просто хочу объяснить. Значит, Митваль у вас на виду, Митваль у вас на слуху. Вы помните истории там с дачей Пугачевой, то есть, во всяком случае, много чего связано с именем Митваля. И Сахалин связан с именем Митваля, и так, многие вещи. У меня к вам вопрос, уважаемые радиослушатели и телезрители, внимание. Как вы оцениваете работу Олега Митваля? Позитивно, если позитивно, 660-01-13, если негативно, 660-01-14. Понятно, что в основном есть образ Митваля и образ его работы. Это понятно, что мы не все знаем, да? Но вот просто, чисто эмоционально, как вы это оцениваете? Итак, позитивно 660-01-13, негативно 660-01-14. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напоминаю, как вы оцениваете службу, я бы так сказал, службу Олега Митваля на своем посту?
То есть шел на передачу, нарвался на экзамен. То есть...
Это не вас спрашивают. Значит, спасибо. Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Позитивно 660-01-13, негативно 660-01-14. У нас будет идти 2 минуты голосования, мы не будем тратить время. И давайте сразу перейдем к информационной истории. В газете «Коммерсант» под смешным названием, как всегда делает «Коммерсант», Олег Митов восстал против сил Минприроды. Рассказывается о том, что вы подали заявление.
Кстати, очень интересно, там и фотография. Там стою я, ваш покорный слуга, в каске.
Да.
А на заднем фоне огромный кран убирает из Москвы-реки остров мусора.
Да.
И вы знаете, это ведь очень символично. Ведь действительно был в Москве-реке остров мусора, прямо напротив Белого дома. Ведь действительно, извините, кроме вашего покорного слуги, никого до него не было дела. Он прям мешал судоходству, не ходили сюда. И только после вмешательства, в том числе и моего, и Росприроднадзора, мы заставили Мосводосток подогнать соответствующие суда и убрать его полностью. Вот я считаю, что на самом деле главное в этой статье. То есть есть совершенно понятная ситуация. У нас с каждым годом становится больше экологических проблем. Это не потому, что мы такие плохие. Это потому, что это, что раньше называлось веление времени. Потому что растет количество населения. Потому что у нас появляются новые фабрики, заводы, потому что у нас процессы глобального потепления. Обратите внимание, последние 2 года точно просто экстремально теплые, например, в зимний период, за все там 140 лет наблюдения. Как следствие, мы имеем проблемы с животными, мы имеем проблемы с водой, и вот эти проблемы накапливаются. И, кстати, я считаю, что одним из результатов, в том числе нашего труда, является то, что, вы обратите внимание, наши люди, наше население, граждане нашей страны начали больше об этом думать и говорить.
Я должен вас прервать, потому что, во-первых, я хочу обратить объявить результаты голосования. Проголосовало много людей, почти 1000 человек за 2 минуты. Это значит, что ваша персона просто объективно вызывает неравнодушие. 74,5% сказали, что им нравится ваша деятельность на посту зам руководителя, да. 25,5% сказали, что не нравится.
Если бы не было тех, кому не нравится моя работа, то я бы подумал, что у вас электроника дает сбой. Да. Потому что вот в этой статье в «Коммерсанте» ведь очень интересная
подборка. Давайте я все-таки, подождите, извините, Олег.
Дело в том, что... Не все ее, кстати, читали.
Да, не все читали. Значит, позвольте мне все-таки сформулировать вопрос, на который так или иначе вам придется ответить. Вам за все придется.
Да, согласен.
Значит, уважаемые телезрители и радиослушатели, вы сейчас не слушаете, что будет комментировать Олег Митваль, потому что суть статьи в следующем. Значит, что существует борьба за власть в Росприроднадзоре. Я напомню вам, что Олег Митваль, он зам руководителя, а есть его начальник, его зовут Сергей Сай.
Не, они менялись периодически.
Неважно, вот сейчас Сергей Сай. Ну, вот прошу
тоже
вас,
уже,
ну, сдержитесь.
Тоже фактурно уже
неправильно. Сдержитесь, вы сейчас, значит, вот послушайте меня, вы все скажете,
да,
подождите,
давайте.
Дайте мне объяснить.
Я люблю точность.
Вообще. Я понимаю. Значит, как бы начальник и его подчиненный, коим является Митваль, они несколько по-разному видят, предположим, что надо делать, да? И между ними существует такая, ну, в общем, короче говоря, разные пути, да? И вдруг, вдруг сообщается, что может появиться... На горизонте некий господин Кириллов. Кто этот Кириллов, так сказать, объяснят? И что это решение господина Трутнева, главы Минприроды. И якобы Олег Митваль написал свое заявление, но после заявления об уходе, поскольку кандидатура вот этого господина Кириллова еще более неприемлема, но в результате 2-часовой беседы, как сказал...
Слушайте, вы журналисты всегда умножаете на 2. Часовой в статье написано.
Хорошо, часовой. Часовой. Сейчас я вам скажу. Да, почти часовая беседа. Журналист был неправ. Журналюга даже. Значит, он сказал мне, что я работаю не на главу Росприроднадзора, а на государство. Поэтому все вернулось на круги своя, и Олег Митваль продолжает исполнять свои обязанности. Значит, естественно, всех интересует, в чем проблема. Почему вас не устраивает, работа с САИМ, если вы...
Давайте, смотрите, так, первое. Пожалуйста. Значит, раз вы меня пригласили, я хочу сказать, что у меня проблем в работе с САИМ не было. И это все, в общем-то, журналистские домыслы. Дело в том, что последние, скажем так, неслужебных отношений с Сергеем Ивановичем Саем у меня не было. А по служебным отношениям, честно говоря, он очень редко появлялся в Росприроднадзоре, редко проводил совещания. В общем, проблем мне работать не было. И, соответственно, никаких проблем в том, чтобы работать заместителем руководителя, начальником управления, кем угодно, у меня принципиальных нет. Возник вот этот вот вопрос о том, что я поставил министра в курс о желании уйти с работы только после того, когда подтвердилась кандидатура вносимого нового руководителя, это Владимир Владимирович Кириллов. Соответственно, я его тоже, что называется, в жизни ни разу не видел, но почитал средства массовой информации и, например, сайт Greenpeace. Там очень была подробная информация о факте хищения, точнее, скажем так, будучи главой Выборгского района, Владимир Владимирович, так сказать, отрезал от государственного леса всего 159 гектар, вот, под частную застройку, и вы понимаете, что это как раз то, с чем мы боролись.
Ну, может быть, это журналюги написали?
Вы знаете, там не журналюги, там прямо прокурорские бумаги были опубликованы на сайте Гринписа. Я все это посмотрел. Я даже не стал смотреть про газеты питерские, которые про какие-то злоупотребления с квартирами, 228 квартир. Я даже эту тему не стал смотреть. Меня интересовало то, что в данном случае человек, в общем-то, как раз занимался, то есть имел некую любовь к лесам первой категории, то есть к общенародным лесам, которые, в общем-то, являются общегосударственной собственностью, с которыми я последние годы просто боролся. И, извините, 2 миллиона гектар мы вернули, в том числе и в Ленинградской области. В Ленинградской области мы государству вернули почти 1 миллион гектар. Вот. И вы, кстати, можете от общего объема посмотреть, сколько это, какие объемы нарушений там были. Соответственно, и, естественно, когда увидел эту кандидатуру, я посчитал, что единственной формой как-то обратить на это внимание, потому что я являюсь все-таки государственным служащим, является предложение к руководителю, что в связи с тем, что вот не, действительно моя работа так плохо оценивается, может быть, я недостаточно активен, может быть, я ненадлежащим образом выезжаю на места экологических аварий, может, я где-то куда-то не выехал, может, я на какую-то
проблему. Это вы к чему говорите сейчас?
Я
что
говорю,
его попытались назначить?
Нет, нет, я говорю о том, что я думаю, что его и назначат.
А, все-таки назначат?
Да, я думаю, что у нас как бы, как говорится, собаки лают, караван идет.
Вот, вот здесь одна фраза, которую я хочу предложить вашему вниманию. Вы читали эту статью в «Коммерсанте»,
да,
что написано. Значит, он никогда не занимался природоохранной деятельностью, он закончил высшее военно-политическое пограничное училище, и, так сказать, вот здесь один из экспертов, не буду на этом заморачиваться, он пишет, назначение Владимира Кириллова просто означает, что для руководства Росприроднадзором требуются силовики, учитывая опыт его службы в погранвойсках. Ну, просто питерские, которого пристраивают.
Не, вопрос следующий. Я бы вот это не хотел бы комментировать. Я могу сказать, что меня смутила только одна вещь. Вот эта история со 159 гектарами лесного фонда, доказанная прокуратурой природоохраны Ленинградской области. И вот после этого, естественно, я пришел к министру и сказал, что вот в связи с таким назначением я не понимаю, Юрий Петрович, как я смогу работать, потому что, извините меня, так сказать, как? Вот. На что, в общем-то, у нас действительно достаточно продолжительный разговор состоялся, и суть была простая и понятная, что, Олег Львович, вы работаете не на САЭ и не на Кириллова, а вы являетесь государственным служащим Российской Федерации. И вы занимаетесь тем, что следи за соблюдением природоохранного законодательства в Российской Федерации и идите работайте. Соответственно, логика абсолютно понятна и правильна. Вы знаете, что очень интересно еще в этой статье «Коммерсанта», наверное, по субботам не все его покупают, то, что оканчивается она очень интересным таким опусом, ну, в стиле как раз газеты «Коммерсант», там спрашивают, а взяли бы ли вы Митвалина на работу? И подборка тех людей, у кого спрашивают, очень любопытная, да? Значит, например, первый там человек, владелец двух дебаркадеров на Москве-реке. Он прям кричит, нет, ни в коем случае нельзя такого негодяя, так сказать, брать на работу. Ну, негодяй в кавычках, да? Галина Бульбова, это вот с Курской косы, где ей удалось приватизировать землю объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Она говорит, нет, нельзя такого человека нанимать на работу. Значит, господин Энгельсберг, бывший замминистра природных ресурсов, ныне замруководителя, вице-президент Норильского никеля, которому Роспотребнадзор тоже насчитал многомиллиардные штрафы. Кстати, который прославился в Минприроды тем, что его практически год невозможно было уволить. То есть он там на больничных каких-то лежал, то есть там были какие-то смешные истории. Вот. Он тоже говорит, Ахмитова ни в коем случае. Вот. И только практически из всего списка, ну и вот все такие, понимаете, да, пострадавшие. Я знаю, что когда стало известно о моем увольнении с работы, точнее, о предполагаемом увольнении, в некоторых крупных компаниях природопользователей просто прокатилась сеть корпоративных вечеринок. А один из владельцев одной из тюменской крупной нефтяной компании обзвонил практически пол Москвы прямо из Тюмени, несмотря на междугородний тариф дорогой, и заявил, что он Митвали убрал с работы. То есть практически целая волна прокатилась счастья, но, к сожалению, вот эти вот компании, которые считали, что те дела, которые я за последние только полгода начал, а это именно при моем непосредственном участии, выставлено 19 миллиардов рублей штрафов. То есть вы понимаете, да, что работаю я в Росприроднадзоре или не работаю, для кого-то это стоит 19 миллиардов рублей. Вот. Я считаю, что, так сказать, после соответствующего решения министра о том, чтобы не удовлетворить мою просьбу, эти компании вынуждены были, так сказать, списать расходы на эти вечеринки, потому что
не получилось.
Придется платить.
А, значит, вы остаетесь в той же должности?
Ну, вы знаете...
Пока или, может быть, повышение?
Ну, вот смотрите, вопросы повышения, я думаю, что с моим характером это вопрос больше научно-фантастического характера. Ну, потому что у меня вот сложилось впечатление, что...
Вы яркий публичный человек.
Ну, видимо, Вы знаете, я почему публичный? Все очень просто. Причины две. Вот многие спрашивают, почему человек, так сказать, достаточно публичный? Даже три причины. Первое. Я считаю, вот у меня личное глубокое убеждение, что чиновники служат гражданам страны, а не наоборот. И, соответственно, граждане, нанимая через налоги чиновников, должны представлять, чем они занимаются, кроме, естественно, случаев спецслужб и так далее. Второе. Извините, у нас в 42-й статье Конституции написано «Право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию об ее состоянии». То есть вопрос, значит, мы должны информировать граждан, а достоверно причем? Конституции прямо написано, о ее состоянии.
То, что вот. Вы говорите, извините, Олег, я вас прерву, если позвольте, есть да, просто пожалуйста. Вопросы, которые мне интересны. Я напоминаю еще раз и радиослушателям, телевидением, телезрителям, интереснейший человек у нас, может быть, самый яркий чиновник, вот, которого я бы сравнил с публичностью Починка, вот, на мой взгляд.
Ну, слушайте, я бы не стал себя сравнивать с публичностью Починка,
нет, потому Починок что... очень много сделал для разъяснения. Вы же разъяснятель, понимаете?
Да, но...
Починок был в свое время, помните, да? Он разъяснял, объяснял.
Вы знаете, я его лично знаю, достаточно неплохо к нему отношусь. Могу сказать, что, вот, ну, например, мне он запомнился по посещению вот рынка с этими алкогольной продукцией. Помните, там он ходил, спрашивал, где налоги?
Все ходили.
Вот.
Вы ходили, тоже ходите.
Но не совсем так
все-таки. Во всяком случае, я это воспринимаю да. позитивно, понимаете?
Спасибо.
Мне это кажется очень важным. Чиновник действительно должен разъяснять. Но я хотел бы еще вернуться к одному...
По крайней мере, действительно, многие сейчас об этом
дайте
начали
договорить.
Задумываться.
И дайте знать. Договорить. Нет, мало кто осмелиться. Это вы...
Нет, я имею в виду, многие об этом задумываются из людей, которые нас слушают.
А, это другое
дело. Теперь об этом просто по-другому начали думать.
Вы знаете, существует разная точка зрения по поводу вашей роли в сахалинской истории. Подождите. Ну,
я когда читаю
имею
газеты,
право спросить.
Вы знаете, я когда читаю газеты,
вот так
удивляюсь.
Олег, подождите. Да. Ну, послушайте меня. Важный вопрос. Я спрашиваю у вас то, что мне интересно. Меня интересует этот некий феномен и ваша, так сказать, ваша позиция по этому mm-hmm. поводу. Значит, некоторые считают, что вы там заказ Кремля выполнили, потому что сначала это все было не экологично, потом стало вдруг экологично.
Ровно просто люди до конца не
нет вопросов. Вопрос, еще раз, да. Я не хочу углубляться, я о другом.
Задавайте вопрос.
Не хочу возвращаться. Дайте спросить. А, значит, другие говорят, что это просто совпало, третьи говорят, что это вы вот такой вот, значит, вот, ну вот просто вот, вот вы остановили этот гигантский проект, один человек, а потом можно верить, можно не верить, правду узнать невозможно.
В интернете все есть.
Нет, в интернете разное есть. У меня вопрос.
Угу.
Вы так или иначе сослужили государству службу совершенно невероятную. И я просто удивляюсь, почему вы не начальник этого ведомства, зная отношение властей к тем людям, которые делают то, что нужно.
Ну, вы знаете, я не хотел бы отвечать на этот вопрос, потому что, наверное, его надо задавать не мне, я лишь делаю честно свою работу. Меня никто не может обвинить в том, что я что-то начал и не доделал. В той форме, которой я могу, я все это доделаю. Я могу сказать, что одновременно с ситуацией на Сахалине была точно такая же ситуация с нефтепроводом на Аляске компании, BP тоже английской компании. Соответственно, американцы поступили абсолютно точно так же, как и мы. И никаких вокруг этого политических спекуляций не было. Я хочу сказать, что, извините, удалось вернуть достаточно большое количество государственного леса, которое имеет, кстати, ценовое выражение. Удалось, ну, тот же вот мусорный остров убрать. Ну, то есть, на самом деле, если так посмотреть, то достаточно много удалось сделать. И, да, действительно, мне иногда моя жена, ну, в принципе, все вот эти вот почти 4 года, что я здесь работаю, говорит, что, Олег, да уходи ты оттуда, одни нервы тратишь, нервные клетки не восстанавливаются. Соответственно, никто это все равно не оценит. Делать что хочешь, никто не оценит. Но здесь другой вопрос возникает. Вы знаете, когда я вот реально в пятницу хотел уходить, вот мне в голову пришли несколько вещей. Первая вещь – это то, что вот, ну, удалось, скажем так, подготовить несколько высококлассных специалистов. Я сейчас уйду, да, их потом как типа пособников Митволи выгонят на улицу. Молодежь, в принципе, ребята, жалко. Кроме того, мне позвонили очень многие уважаемые мной экологи, просто приличные, интеллигентные люди, которые сказали, вот Олег, которым не безразлично то, что происходит, которым я часто очень помогал, Вот, и которые говорят, Олег, на кого ты нас оставляешь? Понимаете, я такие разговоры очень тяжело могу слушать, и
я понимаю,
когда я могу помочь и не помогаю, я себя плохо чувствую.
Я хотел бы нашу передачу разделить, вот у нас осталось еще 3 минуты, задать вам еще один как бы полуличный вопрос такой, да, или личный, можно сказать. А после этого уже во второй части мы будем заниматься вопросами экологии, где вы там будете крушить. Вот. Это ваша гласность, такая гласная система работы, которая сопутствует
вообще. А вы мне не дали сказать третью причину.
А третья, пожалуйста,
говорите. А вот третья как раз причина – это возможность вместе с журналистами что-то реально сделать. Ведь обратите внимание, например, недавно совершенно авария в Королеве, да, когда 5 числа произошла авария, 6-го там растянули каких-то 3 резиновых бона, а наши инспектора выехали 9-го вместе с журналистами «Вести Москва». И журналисты «Вести Москва» показали, что там реально весь ручей в мазуте, эти гибнут утки. И после этого на 10-го уже, там было 300 человек ликвидаторов, работы пошли, понимаете, да? То есть работа началась, все поехало. Вопрос, извините, средства массовой информации для меня – это первая возможность хоть как-то защитить себя и свою семью, даже в физическом плане, не в карьерном, а просто в физическом плане. И второе – это иногда возможность, единственная возможность реально сделать какую-то полезную вещь.
Короткий вопрос, давайте так, в виде блица. Вам лично угрожают?
Ну, вы знаете, в последнее время, так сказать, таких проблем у меня нет, но вот исходя из суммы штрафа, вот которые за моей подписью только были начислены, 19 миллиардов рублей, ну, не знаю, сколько еще они вынесут.
Следующий вопрос. Вы ощущаете поддержку высшего руководства страны?
Вы знаете, я вам могу сказать, что...
Кто вас поддерживает?
Кто конкретно меня поддерживает, я сказать не могу, но в связи с тем, что я пытаюсь, по крайней мере, делать то, что считаю нужным, то, что важно и то, что обязательно... И, в общем-то, иногда у меня часто это получается. Например, ну, давайте вспомним историю с Амуром, когда я первый сказал, что вот надо делать вот это, вот это, вот это, вот это. То есть, вы знаете, я хочу, пользуясь случаем вашей радиостанции, очень поблагодарить тех людей, которые меня, в общем-то, не дали уволить до сегодняшнего.
А кто это, например?
Вы знаете, к сожалению...
Не можете сказать?
Нет, да? Я не могу, я просто, к сожалению, не знаю. И, в принципе, вот так вот, если...
То есть можно сказать,
у меня врагов получается
больше, 30 секунд у нас осталось, можно сказать, что вы ощущаете, что высшее руководство, неважно, на уровне вице-премьеров или на уровне президента, что они как бы, вы под их защитой.
Нет, я бы это не сказал, потому что если бы я был под чьей-то, что называется, протекцией, ну это одна из синонимов, то, наверное, вот этих вот всех кадровых чехарды у нас бы просто не было. Речь идет о том, что я хочу сказать, что реально государство, я фамилии не знаю, я просто говорю как исполнитель, как винтик в середине машины, могу сказать, что реально государство последние годы все существеннее и существеннее обращает внимание на ситуацию с экологией.
Мы сделаем небольшую паузу и вернемся в студию, продолжим разговор с Олегом Митвелем.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Между прочим, мы продолжаем нашу программу. Олег Митваль у нас сегодня в гостях. И вот сегодняшнее такое сообщение, это как раз здорово, что вы пришли его прокомментировать. Итак, в России будет создано единое ведомство по контролю за экологией. О такой необходимости заявил Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас в России большое количество структур с близкими или сходными функциями. Вот дальше очень интересная фраза. Представители крупнейших экологических организаций страны уже приветствовали предложение Медведева. А также здесь точка зрения Митваля, что он тоже за. Вас то планируют...
В третьем лице все-таки.
Да-да-да, ну да. А как сказать. Вы знаете, будет новое, не под вас ли делается это?
Ну, я далек от этого, конечно. Я считаю, что, так сказать, естественно, вот эта вот ваша фраза, не под вас ли это?
Вы я просто... обязан это спросить, да. Олег, не обижайтесь на меня,
я журналист. Хочу сказать, что никто со мной на эту тему не разговаривал. Вопрос заключается в следующем, что если понадобится мой опыт и профессионализм, я буду работать на той должности, которую предложат. Если не понадобится, не буду. Значит, я могу сказать следующее.
Объясните поводу... суть, и я вам скажу...
По поводу этого комитета.
Сейчас, одну секунду. Да. Сразу объясните некое сомнение, которое было у тех, кто я говорил. Они говорят, что разные организации – это все-таки разные взгляды. И это некая конкуренция. Нет. А это будет госкомитет.
Нет, значит, смотрите, все очень просто, да? Дело в том, что до 2000 года в России было единое ведомство – Госкомэкология. Сегодня... у нас, например, экологическая проблема, за один участок этой проблемы отвечает Росприроднадзор, за другой участок этой проблемы отвечает Ростехнадзор, рядом за воздух отвечает Росгидромет, чуть дальше за потребительские качества воды отвечает Роспотребнадзор, чуть-чуть дальше находятся специалисты из Министерства экологии субъекта. То есть вот это стандартная ситуация, 7 нянек и проблемы с окулистом у детей. Соответственно, министерство выступало давно за такое решение. Я считаю, что то, что сегодня заявил Дмитрий Анатольевич, это очень важно. И действительно, это значит то, что после достаточно продолжительной практической работы в правительстве Дмитрий Анатольевич эту проблему понял. И то, что у нас, скажем так, один из кандидатов в президенты реально знает, что надо делать, и начнет работу без раскачки, начнет работу сразу, это на самом деле очень хорошо. Потому что самая большая проблема для любого механизма – это раскачивание. Могу сказать только то, что на этой неделе еще было, точнее, на прошлой неделе, я имею в виду в рамках 7 дней, да, было очень важно, я считаю, заявление Дмитрия Анатольевича, касающееся, скажем так, соотношения промышленных результатов и экологических проблем. И действительно, как, в общем-то, и прописано в Конституции, Дмитрий Анатольевич в Челябинске выразился даже намного иногда жестче нас. Мы не всегда сами так жестко выражаемся. Сказал, что основное – это здоровье людей, и экологические проблемы надо решать, да, и даже закрывать предприятия. Я считаю, что, в общем-то, с учетом будущего, ближайшего, да, то, что это сегодня уже проговаривается, и то, что, насколько я знаю, 30 января это найдет свое выражение на совбезе, совбезе, кстати, по экологической тематике. Вы представляете, как изменилась ситуация? И, вы знаете, иногда рассказываешь нашим коллегам из других стран, что государство сегодня реально начинает уделять особое внимание экологии, в общем-то, даже иногда нам и завидуют. Я могу сказать, что мы в некоторых вопросах экологических даже впереди наших коллег. Ну, это и понятно, у нас очень большая страна, и мы несем очень большую ответственность за вообще экологию планеты. Извините, у нас только в озере Байкал 20% мировых запасов пресной воды, и мы отвечаем просто перед всей планетой за ситуацию, которая может случиться через 50-60 лет, если мы не предпримем сегодня каких-то серьезных мер по, например, защите Байкала, Ладожского озера, наших многочисленных...
Ну, это уже политическая программа, может быть, новому ведомству. У меня более такой вопрос информационный. Mm-hmm. Означает ли создание нового ведомства вот этого, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, в которой вы служите, как бы перестанет существовать, перестанет будет новая система?
Послушайте,
система,
я которой... могу совершенно в присутствии здесь камер совершенно честно сказать. Вот я, например, за кресло не держу. Для меня важнее решение вопроса. Если, скажем так, в том числе благодаря нашей общей работе, вот этот вопрос сильно сдвинется с места, и мы начнем все больше уделять внимание экология, а, кстати, это значит просто здоровью людей, которые нас сегодня слушают и просто живут в нашей стране, я буду считать, что все-таки я какую-то работу сделал, и даже если мне не найдется место в новом ведомстве, буду чувствовать себя морально удовлетворенным, а это очень важно.
Олег Митволь, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Олег упомянул в передаче «Озеро Байкал», и у нас будет, он сам потом, так сказать, сформулирует этот вопрос. У нас с вами чуть позже, в 50 где-то 2 минуты, очень интересный вопрос, связанный с озером Байкал. Там непростая ситуация, и мне очень нравится, как вы сформулировали этот вопрос. Теперь я хотел Давайте так, давайте в виде блица. Тут пришло к вам очень много вопросов, очень интересно. Вот буквально одним предложением. А я буду вопросы задавать.
Постараюсь.
Иван спрашивает, инженер, почему на таком нелюбимом многими Западе в больших городах на проезжей части дышится легко, не чувствуется газов? Почему у нас такого нет? В чем главная проблема?
Почему у нас нелегко дышится?
Угу.
Вы знаете, да, я могу сказать, что потому что мы живем в очень крупном мегаполисе, потому что экологии надо уделять больше внимания. Кстати, вы знаете, с 1 января, например, все машины переходят на Евро-3, а в таких вещах мелочей не бывает. И если мы будем только догонять Запад, то у нас будет тяжелее дышаться, чем...
То есть проблема вот в этих...
Проблема в основном в мегаполисах, на улицах мегаполисов проблема – это транспорт.
Это как ваше ведомство, это уже вопрос от
меня. Это не наше ведомство.
Не-не-не, другое. Как ваше ведомство относится к тому, что продолжает выпускаться ВАЗ, в том или ином виде.
Вы знаете, мы занимаемся экологией природопользования. То есть, если бы вас...
То есть, вы этого не видите?
Если бы... Не, вы не поняли. Если бы вас было рекой или деревом, то это наше...
Это ведомственный подход, господин Дмитрий.
Нет, у меня, на самом деле, узких подходов нет. Я хочу сказать, что... Я, кстати, начал с общего подхода. Угу. Я сказал, что пока мы не будем контролировать качество моторного топлива, и пока мы не переведем все автомобили, независимо от желания, так сказать, большинства людей, на европейские экологические нормы, у нас будет хуже, чем в Европе.
Это следующий правда. Вопрос. Сотрудничаете ли вы с зелеными, спрашивает Бобров.
Вы знаете, я хочу сказать, что сотрудничаю, по крайней мере, если какие-то у наших коллег возникают вопросы, они тут же звонят мне на мобильный, если у них возникает, если у нас возникают какие-то проблемы, вопросы, необходимости кооперации, мы, естественно, с ними связались. Я считаю, что все экологические организации, которые не занимаются спекуляцией, а занимаются реальной экологией, они крайне нужны, полезны. И государство, не имея огромного штата инспекторов, у нас достаточно маленькие штаты, должно пользоваться и, скажем так, возможностями наших экологических помощников.
Эдвард Трофимов, инженер. Уважаемый господин Митваль, можно ли обратиться к вам, минуя региональных чиновников, по фактам серьезных экологических угроз? И он здесь публикует свой адрес электронный.
Значит, смотрите,
давайте сделаем так. Я вам, во-первых, это передам.
Конечно, да.
А как...
Да, Большая Грузинская, дом 4/6, Митваль Олегу Львовичу, писать несложно. 254-601 факс, обязательно надо подписываться.
В конце повторим. Да. В конце повторим. Алекс спрашивает, очень интересное. Крыленко Вячеслав, научный сотрудник, планируется ли в какой-либо форме создание, воссоздание экологической полиции?
Вы знаете, у нас есть в некоторых регионах экологическая милиция. Ну, если вопрос милиция или полиция не принципиальный, то в некоторых регионах она есть. К сожалению, есть проблемы ее законодательных рамок, потому что, скажем так, в законе о милиции такого подразделения нет, оно как бы такое вооруженное формирование отдельное. Но если экологическая милиция занимается реально вопросами экологии, то, конечно, от нее есть польза. Если экологических милиционеров волнует только пойти обобрать автолюбителя, заехавшего одним колесом на газон, то это, конечно... скажем так, вопросы к службе собственной безопасности.
Елена Лебедева, Хофт, индивидуальный предприниматель, биолог-переводчик. Олег Львович.
Хофт — это что такое?
Хофт. Ага. Нет, это ее фамилия, двойная. Лебедева-Хофт. Уважаемый Олег Львович, для вас наверняка не ново, что сотрудники российской заповедной системы России одна из самых низкооплачиваемых в стране. Они получают за свою важную, часто опасную работу меньше, чем учителя и младший персонал. Планируете ли вы изменить эту систему?
Вы знаете, я хочу сказать,
по адресу,
я хочу сказать, что у нас есть депутаты Государственной Думы. Это вопрос бюджета. Я хочу сказать, что за последние 3 года финансирование заповедников увеличилось в 5 раз. Действительно, и этого еще не хватает. У нас достаточно большая система заповедников. Мы гордимся, что она увеличивается. Например, в прошлом году 3 новых государственных учреждения было образовано. Я хочу сказать, что...
Давайте так, одним словом.
Да, но...
Есть какие-то перспективы повышения?
Или
вы будете в Москве защищать, а они там сбегут?
Нет, они никуда не сбегут.
Ну, маленькая зарплата.
Вы знаете, у нас проблема. У нас чаще всего люди оттуда не сбегают, потому что там работают энтузиасты заповедного дела. И у нас как бы по системе так. Но я надеюсь, что вместе с депутатами, вместе с правительством можно будет еще улучшить финансирование заповедной системы.
То есть вы эту проблему ощущаете?
мы знаем, что всегда не хватает денег в бюджетной сфере.
Ну, мне кажется, тут о другом. Тут о катастрофической истории. Просто мое дело вам сказать.
Да, я хочу сказать, что у нас не по всей заповедной системе все одинаково. У нас есть, например, Сочинский национальный парк. У нас все практически...
Возьмите меня в Сочинский парк, я буду там просто в местном радиоузле
лесником,
работать.
Да,
нет, лесником. В местном радиоузле, в парке. Вот. Давайте, извините, у нас очень короткая пауза. Олег Митваль у нас в гостях. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Ищем выход.
Куда?
Реклама. Боевой фонд «Тройка. Диалог. Жизнь» – это больше, чем инвестиции. Это уникальная возможность совместить перспективы инвестирования в боевой фонд со страхованием жизни на привлекательных условиях. «Тройка. Диалог. Жизнь» – классический боевой фонд и страхование жизни в одном уникальном продукте. Узнайте подробности. 449-59-00. Боевой инвестиционный фонд «Тройка. Диалог. Жизнь». Опиф акции «Тройка. Диалог. Жизнь». Правило номер 1023 от 11 октября 2007 года. ЗАО УК «Тройка. Диалог». Лицензия ФСФР России номер 21-301-3010.
Читайте в журнале New Times. За что Россия не любит Британию? В какой кабинет придет Дмитрий Медведев 3 марта? Что будет с модным домом Валентина? New Times уже в продаже.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Тема очередной передачи «Цена победы» в понедельник, 21 января, 17 мгновений весны. Где правда и где вымысел? Гость передачи – историк Константин Залесский. «Цена победы» в понедельник после 21 часа.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Да что он себе позволяет? Тоже мне четвертая власть.
А чего ты это мне-то говоришь? Скажи Гонопольскому.
А как я ему скажу?
В блогах, на сайте «Эхо» ищи Матвея Гонопольского.
Все, дальше я сам, ну я ему.
Да на здоровье. Заходи, гостем будешь. Тройное www.echo.msk.ru.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Олег Львович Митваль, противоречивый человек такой, какой-то необычный чиновник, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Еще два вопроса.
Есть, да.
А, нет, я ничего от вас другого не требую. Вера, пенсионерка, говорит, а «Новая газета» удивлялась, почему Олег Митваль может поворачивать вспять трубопроводы, но не снес ни одной вип-дачи, вопросительный знак, и дальше она дописывает. Действительно, почему?
Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Во-первых, у нас решение о сносе принимает суд, исполняет его судебные исполнители. Во-вторых, что такое «ни одной»? Когда я могу сказать, что по искам Росприроднадзора снесены были объекты. Вопрос заключается в том, что, видимо, их было кому-то недостаточно. То есть, вы знаете, но здесь возникает следующий вопрос. Мы же не можем сносить без решения суда. А если у нас суды длятся годами, если приставы годами не исполняют свою работу, то мы вынуждены четко исполнять свою работу и надеяться, что коллеги в конечном счете будут тоже нормально работать.
Угу. И еще один вопрос. Я его сокращу. Антон, пенсионер, говорит, вы фигура заметная, громкая, скандальная, проявляете принципиальность, твердость и так далее. У вас лично получается, и об этом СМИ регулярно оповещает страну. А дальше он говорит, что есть провинция, где Митвалей нет, и что вы это просто такая московская фигура.
Ну, вы знаете, во-первых, я...
Где Митвали на местах, он
спрашивает. Я вам хочу сказать, что я объездил практически всю страну. Если посмотреть тот же сайт Росприроднадзора, то мы проводили мероприятия от Сахалина до Калининграда. И везде возбуждались и уголовные
дела. Нет, это опять один Митваль, понимаете, да? Митваль там, Митваль тут.
Вот знаете, на вообще... вас Россия держится экологическая, или есть еще пару человек? То есть он спрашивает, как работает эта система. Вот лично вас это устраивает?
Вы знаете...
Есть митвали на местах?
Вы знаете, меня это не очень устраивает. Так. Но я являюсь заместителем руководителя федеральной службы. У нас сложная система назначения, и я часто очень выступаю против тех или иных чиновников, которые работают в системе Роспотребнадзора внутри. И, к сожалению, уволить кого-то из руководителя Роспотребнадзора на местах у меня даже уходит по 2-3 месяца. А иногда они просто так и дальше сидят. И здесь, конечно, вот эта сложная конструкция, когда назначает министерство работать другим, отвечать третьим, ну и так далее.
Скажите, а вот
а почему
те
мало,
вещи...
Мало митвали в России? Это вопрос к моему отцу, наверное.
Да. Он не выполнял национальную программу.
Ну, тогда не было 250 тысяч.
А значит, и еще один вопрос, и после этого вы объявите ваш вопрос по поводу голосования. Мы с вами знаем, что вот эти леса, и вот эти речки, и вот эти вот чистые берега, это лакомый кусочек для того, чтобы проплатить и получить. Коррупционность в деле природоохраны, природной охраны на местах, в регионах высокая?
Вы знаете, я думаю, что самая большая вот эта вот есть новая фраза коррупция емкость.
Да.
Емкость, да, ввели. То есть раньше у нас была емкость бутылки, банки, а да. Теперь у нас коррупция емкость. Так вот, конечно же, самая большая коррупция емкость, наверное, например, в лесах, это подмосковные леса. И, кстати, результаты по Московской области, где наибольшие, как вы понимаете, ставки и наибольшее желание людей украсть побольше, тоже мы с вами видим, мы об этом регулярно отчитываемся. Последняя ситуация, когда удалось предотвратить проведение аукционов, кстати, с интересными ценами по 600 рублей за сотку.
Ой, да. Где, скажите?
В Московской области.
Ой, адрес дадите?
Рублевское шоссе, как вы любите.
А, на Рублевке?
Да, по 600 рублей за сотку.
Давайте вот. Быстренько передачу заканчиваем.
Да, нет, дело в том, что удалось все это предотвратить. Удалось сделать так, чтобы аукционы сорвались. Потребовалось, конечно, вмешательство министра Юрия Петровича Трутнева. Но я знаю, что благодаря нашей работе 2000 гектар леса в западном направлении теперь не будет застроено и вырублено. Кстати, вот мне коллеги из милиции уже рассказывают, что посредники, которые насобирали денег для взяток, уже страдают, там кому-то уже руки-ноги переломали.
Хорошо, теперь смотрите. Я попросил Олега Митваля, чтобы для второго голосования вопрос придумал он. Объясните, в чем сложность вопроса.
Да, значит, вопрос заключается в следующем. Смотрите, вот, допустим, Байкал. Я считаю, очень важный момент, важнее намного, там, условно, дачи или бани какого-то певца или певицы. Речь идет о крупнейшем в мире резервуаре пресной воды. И мы с вами понимаем, что сегодня недостаток пресной воды испытывает около миллиарда человек, а завтра эта цифра будет значительно больше. И если в прошлом веке войны были в основном за нефть и газ, то в следующем веке не надо быть Нострадамусом, чтобы понять, что основные проблемы будут с водой, и войны и так далее, и политика вся будет вокруг воды. Так вот, нам повезло, мы вытянули счастливый билет. У нас есть озеро Байкал. 41 чуть год быстрее, назад кому-то в голову пришло, что лучше место, чем мыть беленую целлюлозу, чем озеро Байкал, нет. И тогда построили на берегу озера Байкал байкальский ЦБК. И сегодня возникает следующий вопрос. Байкальский ЦБК работает вопреки действующему законодательству. Он сливает нечистоты напрямую. Это единственное предприятие, которое сливает нечистоты в озеро Байкал огромным количеством. Все, что там, допустим, в канализации сжигается, все разбирается. Да. И возникает
следующий
вопрос.
Но...
Мы даем предписание о остановке деятельности по сбросу грязной воды. В ответ значит, местные власти говорят о том, что, извините, там работает 2000 человек. И вы знаете, где они будут получать зарплату? Ничего, что они болеют, что у всех печень проблемы, раковые проблемы и так далее. Но зато они на работу ходят, и у них зарплата 600 или 700 рублей.
2000
рублей, да.
Нет, подождите. 2000 человек. Неважно, сколько они получают, 2000 человек обеспечены
рублей.
Работой.
Так вот, возникает вопрос.
Все, все. Внимание, просто я смотрю за временем, извините.
Давайте.
Нужно ли закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат?
И спасти Байкал.
И спасти Байкал, но выкинуть на улицу на сегодняшний день, в этом и дискуссионность вопроса, эти 2000 человек. Простите меня, вот реально мы говорим об этом. Потому что мы не говорим о перепрофилировании. Так? Итак, если нужно закрыть, то тогда срочно берите 660-01-13. Если жалко 2000 рабочих, да, потому что никуда, то тогда 660-01-14. Итак, так сказать, любовь к природе или жизнь и жизнь и достаток людей, вообще какая-то элементарная жизнь, 2000 человек на улице. Значит, закрыть комбинат 660-01-13 нет, потому что там работает 2000 человек. Эти 2000 человек останутся без всего. Голосование началось.
Голосование пошло.
Итак, закрыть 660-01-13, а не закрывать 660-01-14. Пожалуйста, голосование идет. Ну и давайте, вот 2 минуты. Я хотел бы сказать, вот сколько вы уже на своем посту?
В марте будет 4 года.
4 года. Что за эти 4 года изменилось? Самое главное.
Вы знаете, что у нас самое главное изменилось эфира. Отношение к экологии. Вы это
кому?
Можете...
Кого?
Власти, общество. Ну и, в общем-то, самих природопользователей.
А скажите, это правда, что у нас может быть принят закон, что если собачка
уже
покакала на улице, то надо забирать?
В Москве административный кодекс. И вы знаете, мы это раньше видели только на улицах европейских городов. Если мы не хотим себе задавать вопрос, почему у нас хуже, чем в Европе, мы должны все передовое брать у, так сказать, наших передовых коллег.
Вы считаете, что кто-то будет за это штрафовать?
Я считаю, что... Вы знаете, у нас еще Салтыков-Щедрин говорил, что у нас хорошие законы компенсируются их неисполнением. Вопрос один – принять правильные законы. И второй вопрос – найти все силы, проконтролировать их исполнение. К сожалению, у нас пока это два этапа одной и той же задачи. Но без того, чтобы принять эти законы, мы не сможем, скажем так, изменить ситуацию. И, кстати, это очень важно в плане экологического просвещения.
Подводим итог. Значит, смотрите, я задал вопрос, закрыть ли целлюлозно-бумажный комбинат. Да, закрыть немедленно, потому что это вред природе, проголосовало 96,4%, но при этом будут выброшены 2000 человек на улицу. Ну так, грубо я сказал. О судьбе этих людей позаботились только 0,3%. Что вы скажете?
Кстати, вы знаете, спасибо большое за поддержку. Я вот тут в середине передачи благодарил чиновников, которые меня поддерживают. Но основная у меня, конечно, благодарность людям. И тоже благодаря поддержке простых людей, вот в том числе и слушателей, в общем-то, удается много сделать. Кстати, это значит, что мы должны свои усилия по спасению острова, по спасению озера Байкал, скажем так, продолжить и все-таки сделать так, чтобы через полгода, через год, вот эта вот история, когда мы в самом большом резервуаре пресной воды полоскаем беленую целлюлозу, закончилась. Это позор.
И давайте, у нас еще есть вот буквально 30 секунд. Самая большая экологическая проблема в России.
Самая большая экологическая проблема, ну, наверное, сегодня это ЖКХ. Это ливневые канализации. Я напоминаю, что, например, в Москве Мосводосток чистит воду только решетками размером, представляете,
а
да?
Все, что туда сливается, да, куда идет?
40 сантиметров, все идет в Москву-реку.
Просто?
Да,
без всякой
части? Понимаете, да, что мы уже 4 месяца пытаемся общаться с Мосводостоком, требуем устанавливать, как в других цивилизованных странах, хотя бы полимерные фильтры, но пока ВОЗ и не там. Я могу сказать, что сегодня мы вот этой вот защитной системой Мосводостока можем улавливать ведра, тазики и крупные сучки, понимаете, да?
Понятно. Ну и последний вопрос, там надо заканчивать. Поскольку вы занимаетесь природой, и там, наверное, существует дефицит кадров, то Сергей спрашивает: а вы леших и кикимор на работу берете?
Вы знаете, если мы считаем, что необходимо помочь людям и что нужно решить природоохранные проблемы, то мы сотрудничаем со всеми природоохранными организациями.
И заинтересованными лицами. Да.
Спасибо.
Хорошо. Спасибо вам большое, что вы ответили на наши вопросы. Олег Митваль, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Матвей Гонопольский вел программу «Ищем выход» внеочередно. До свидания.
Ищем выход.